Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, друзья мои. С вами Деньги и писец. На канале «Ищем выход». Дмитрий Прокофьев. И напомню, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую сейчас самое время и оказать. Все необходимые реквизиты у вас для этого есть. Значит, о чем сегодня говорить в нашей первой осенней передаче? Да, началась осень, пока еще теплая осень 2023 года. Если в прошлый раз я говорил об 1 сентября и о том, что скоро в школу, надеюсь, что все в школу пошли, уже получили новые учебники. Я верю, что вы получили удовольствие от чтения этих учебников до своих. Вообще читайте о том, что хотели бы, что вообще изучают ваши дети и что им интересно, что у них в голове. Да? Ну, во второй части, наверное, передачи мы немножко поговорим о школьных впечатлениях, тоже куда же без них. Да? А первая часть – это, конечно, наш валютный курс, который опять у нас поднялся, сообщают, что доллар у нас все равно растет, и, соответственно, что у нас будет происходить с валютой. Коллеги, здесь нужно понимать, что все, что связано с валютой, это в России подчиняется законам спроса и предложения. Ну, ничего здесь ты не изобретешь. Если какого-то товара в стране не хватает, цены на него растут. Если какого-то товара в стране избыток, цены на него падают. Деньги, как нас учили всегда, это тоже товар, да, специфический, но товар. Поэтому российских денег в стране, вот русских рублей, в избытке. Почему? Потому что правительство как не жалело денег, так и не жалеет на выполнение задач, как это называется, кредиты. Люди охотно берут кредиты, потому что понимают, что лучше купить сейчас, а потом там чего-то может и не быть. Да? Вот. И несмотря на все разговоры о том, что у нас прям вот такие безумно высокие зарплаты, такая прям низкая безработица, и все хорошо, денег людям почему-то не хватает. Ну вот что сделаешь-то? Не хватает, хоть ты тресни. А поэтому берем кредит, и, соответственно, люди предполагают, что потом рассчитываться будет по нему проще. И когда много денег, то, естественно, растет спрос на валюту. Понимаете, опять же, потребительский кредит, который так старается охладить центральный банк, поднимая ставку, это штука, которая превращается в товары. Мы же не берем кредит для того, чтобы просто вот в банк пойти, взять кредит, наличные, положить их и смотреть на них. Да? Глупо. Еще и проценты за них платить. Нет, я верю, что есть и такие люди, которые вот берут деньги в кредит и просто на них смотрят. Наверняка. Но в целом обычно берут кредит для того, чтобы сразу же превратить его в товары. Товары, которые у нас потребительские, это по большей части как был импорт, так и остался. Если автомобиль, то это китайский автомобиль, или, ну, если это не «Жигули», если, или другой импортный привозной, нормально, значит, это спрос на валюту. Дальше, там, одежда, вещи, бытовая техника, это тоже привозное, ну, или с большой долей импортной составляющей. А есть еще какой важный момент. Сейчас, если раньше все товары, в общем, ну что, Россия нормальная страна, интегрированная в мировой рынок, все в порядке. И раньше была тема о том, что все, в принципе, поставки в Россию производились в кредит. Да? Ну, понятно, что как бы люди получат, продадут и отдадут. Нет, сейчас никакого кредита, все расходы, все деньги вперед по предоплате, как 30 лет назад. И, соответственно, вы должны закладывать в цены все возможные риски от того, что с курсом у нас что-то случится. То есть, с одной стороны, много рублей, а с другой стороны, спрос на валюту, значит, пункт Б, он никуда не девается, потому что у нас предприятия, в первую очередь, производственные, действительно, те, которые задействованы правительством для выполнения задач, они задействованы там уже хотят и во вторую смену, и третью, им валюта нужна, и ее не хватает, а вопрос, откуда она будет поступать в страну. Да? А значит, здесь что у нас с поступлениями валюты? Основные поставщики валюты на российский рынок – это сырьевые экспортеры. Ну, все, эта тема с тем, что вот сейчас будет какой-то волшебный там российский высокотехнологичный экспорт. Ну, нет, да, как говорится, хорошая попытка, но нет. Нет того высокотехнологического экспорта, а все, что там производится более-менее на технологическом уровне, там это в РФ употребляется, так сказать, внутри страны. Да, ничего такого не вывозится, кроме сырья вывозится. Естественно, нефть в первую очередь. Вот. И значит, ну, тот же самый «Газпром» официально сообщает за первое полугодие, что чистая прибыль у него сократилась в 8 раз. Запас наличных на счетах уменьшился втрое. Потеря на 40% выручки. Да. Вот. Ну, это за первое полугодие. Ну, что сказать, ребят? Ну, вот, ты в себе понимать, это... уровень, что у нас сокращается, значит, все, что недополучили наши экспортеры, то, что экспортеры недополучили, они, соответственно, этой валюты на рынке нет. Да. То же самое, и, кстати, да, еще важный момент. Я говорил о том, что производство у нас требует валюты, но этой же самой валюты требуют и сами экспортеры. Потому что их издержки на, скажем так, на продажу по новым вот этим каналам, раз они не поставляют в Европу, а чем был хороший европейский премиальный рынок? Тем, что это близко, тем, что это понятно, тем, что это оплачивается там, живыми евро. Все было хорошо. Но, соответственно, сейчас все идет немножко не так, как хотелось бы сокращаться. Ну, пример еще, да, ну, было время, когда в Европе газ продавали по $1400 за 1000 кубов, да, а в этот момент китайская таможня сообщала, подчеркиваю, там российских данных нет, они закрыты. А китайцы сообщали, что российский газ покупается по $140 за 1000 кубов, ну, в 10 раз дешевле. Но сейчас платят, сейчас и Китай платит примерно, не помню сейчас цифра, порядка, по-моему, до $300 за 1000 кубов платит Китай. А вот операционные расходы, сколько несут сейчас компании, мы сказать не можем, этого не знаем, оценить, что там... с «Газпромом» у нас делается. И то же самое, как и, соответственно, нефтяные компании тоже. Значит, здесь плюс еще какой момент. Вы, наверное, слышали, что у нас Индия, Россия, покупает нефть и за рупии, расплачиваются рупии. Рупии нигде, кроме самой Индии, пристроить невозможно. И, соответственно, что с ними делать? Ну, здесь я не думаю, что там что-то уже 40 миллиардов рупий накопилось уже на $40 миллиардов. Да? Но превратить их в доллар – это сложно. Потому что рупии тоже особо никому в таких количествах не нужны. Что с этой историей? Есть у меня большое подозрение, который не могу я подтвердить, но думаю так, это как считайте личным оценочным мнением, что здесь у тех, кто покупает нефтегаз, нефть покупает в Индии, это те же самые российские нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежат российским компаниям. И вот там они расплачиваются, что называется, расплачиваются, рупиями-то они и расплачиваются. А потом эти нефтепродукты идут на экспорт и из Индии самой, да, Индии тоже не надо в таком количестве. И вот там они превращаются, уже оплачиваются за доллары, потому что никаких санкций в отношении индийских нефтеперерабатывающих комплексов у них нет. А вопрос в том, где остается эта выручка. Понятно, что она, там, правительство, именно российское, какое-то представление имеет об этой выручке, но какое именно, на что она пойдет, куда идут эти доллары, ну, такого представления нет, об этом, что можно надеяться только на то, что Минфин российский, очень хороший наш Минфин, у нас прекрасный Минфин, это каким-то образом учитывает. Вообще, Минфин уже сообщил про российские нефтегазовые доходы. Эту цифру сейчас я ее посмотрю. Вот, Минфин говорит о том, что у нас ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279 миллиардов рублей. Вот, совокупный объем средств, направленных на покупку иностранной валюты, составит 276 миллиардов рублей. А значит, здесь в рамках вот бюджетного правила будет еще и Минфин покупать у нас валюту, она всем нужна. И, соответственно, раз у нас есть такой покупатель валюты, как Министерство финансов, а значит, у нас тоже, по идее, должны подвозрасти цены, да. Здесь. Вот он сейчас это дело возобновляет. Валюта всем нужна, настоящие деньги всем нужны, да? Вот. То есть ежедневный объем покупок будут покупать на 13 миллиардов рублей. Ну, конечно, немножко курс у нас приподнимет. Плюс еще у нас цены на нефть. Цены на нефть у нас тоже, сообщаю, снижаются. Кто бы мог подумать? В общем, все крутится вокруг того, что валюты немножко не потихонечку, медленно, но не хватает. Медленно не хватает. Поэтому вот эта лягушка, она варится долго. Есть на самом деле, кстати, вот давно хотел сказать, ну, все вы знаете, что эту байку про то, что если лягушку посадить в кастрюльку, она будет долго, там, значит, она будет сидеть в кастрюльке, эту кастрюльку медленно подогревать, вот, то лягушка будет там сидеть и пока не сварится. Значит, здесь могу сказать, уточнить, такой эксперимент действительно проводились, действительно эту несчастную лягушку варили, но только в том случае она сидит, когда у нее удален мозг. Вот у лягушки сначала убирали головной мозг, а потом сажали в кастрюльку. И вот тут и варили. И вот тут лягушка не соображает. Она сидит, да, действительно. А вот лягушка, у которой головной мозг есть, она как только чувствует повышение температуры, поэтому она сразу выпрыгивает. Поэтому имейте в виду, что когда вам будут говорить, что вот лягушку можно так медленно сварить, это можно сделать только если у нее нет мозгов. И напомните, я говорю только про лягушку. Про людей не знаю. У людей мозги все-таки есть, должны быть. Вот. Пока мы здесь разговаривали, смотрите, у нас, если судить по официально доступным данным об издержках российского нефтегаза, то они выросли где-то, у них были два года назад, издержки составляли примерно четверть от их, составляли четверть от их расходов, сейчас половина. То есть издержки – это прямые затраты на ведение операционной деятельности. Плюс транспортные издержки, производственные, операционные, коммерческие, административные. Вот. И здесь у нас уровень роста издержек был, в принципе, сейчас вырос за последние полтора года в 4 раза выше, такой, выше нормального роста. Вот. Поэтому, с другой стороны, с одной стороны издержки, а с другой стороны растет нагрузка. Растет нагрузка на оборудование, растет износ и амортизация. Да? А, то есть здесь, то есть нефтегазовый бизнес, который ориентирован на экспорт нефти и нефтепродуктов, примерно увеличил операционные издержки, ну, вот так вот, да, можно говорить, где-то раза в полтора. А, ну, и расходы, капитальные расходы. Здесь, опять же, такая оценка приблизительно, ну, вдвое, ну, на 100%. А выручка не изменилась. А выручка базовая не изменилась. Ну, сколько зарабатывали, столько и зарабатывали. Это почему? Ну, цены были высокие, были изумительные, прекрасные, высокие цены в прошлом году. И, соответственно, благодаря вот этому у нас получились превосходные совершенно доходы здесь. Ну, что, больше здесь добавить к этому нечего. Поэтому надо понимать, что валюты больше не будет. Ну, не будет. Ничего ты здесь с этим не сделаешь. Если валюта будет, объемы валюты будут сокращаться, спрос на нее со стороны правительства снижаться не будет, и со всех, кто на правительство завязан, то, соответственно, цена доллар будет у нас повышаться. Ну, будет расти курс доллара. И, правда, будут расти у нас и издержки по хранению доллара. Потому что, ну, а в чем хранить доллар? Наличные какие-то суммы. Ну, сколько вы, опять же, там спрячете дома наличных? Вот. Боятся, конечно, все боятся того, что власти подумают о том, чтобы эти наличные как-то изъять. Никто не может предсказать, что им придет в голову. Единственное, что может остановить начальство от вот этих вот действий по изъятию валюты у людей, это то, что как раз группа поддержки, главная группа поддержки власти, они, что называется, предпочитают наличные. Это, во-первых, пенсионеры. Не надо думать, что у нас пенсионеры глупые люди, они ученые люди. Нынешним пенсионерам, которые, ну, я бы сказал, все как бы поддерживают, ожесточенно поддерживают власть, а им сейчас, ну, если считать пенсионеров сейчас там от 60 там, с копейками до 75, то, значит, им было 30 лет назад, им было 30-40 лет. Значит, они все это повидали, значит, они знают, что такое инфляция, значит, они знают, что такое рост курса доллара, они пережили 90-е, и все эти разговоры о том, что надо все держать в рублях, я думаю, что для этих людей это пустой звук. И независимо от того, что пенсионеры власть поддерживают в основной массе, как я могу судить на основе своих наблюдений и той информации, которая мне доступна. Вообще, коллеги, хотел бы сказать, что когда я вам что-то говорю, я всегда должен делать вот эту оговорку, я ее делаю на основании той информации, которая мне доступна лично или из заслуживающих моего доверия источников. Возможно, у вас другая. Такое бывает. Я не спорю, это нормально. И у вас могут быть совершенно другие взгляды на то, о чем говорю я. Вы можете считать, что у нас там доллар никому не нужен, что у нас процветает рубль, что у нас все будет хорошо. Это возможно. Это ваше мнение, к которому я отношусь с уважением. Но в данном случае я делюсь с вами своим мнением. Так вот, я считаю, что наши пенсионеры, много пережившие, много повидавшие, они уверены, что доллар их никогда не подвозил. Доллар вообще пока не подвозил никогда русских людей, надо сказать. Рубль подвозил, бывало, а доллар нет. Поэтому то же самое, вторая основная группа поддержки власти, ну, где вот социальная, это женщины там 30 плюс там, и до 55, там тоже к доллару хорошие отношения. У матерей научили, я думаю, что валюта, наличная валюта нужна. И отбирать наличку вот у этих людей власть, если бы и хотела, то сложно, спорно, не думаю. Вот. Поэтому здесь, хотя, как я сказал, это не является инвестиционной рекомендацией. Поэтому смотрите, берегите свою валюту, берегите свои деньги. Не рассчитывайте на, если даже немножко и произойдет снижение курса, это не тренд. Тренд на то, что доллар будет дороже. Я напомню, что программа «Деньги и писец» выходит на канале «Ищем выход», а канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас как раз во время короткого перерыва самое время эту поддержку показать. Пока вы это делаете, пока меня слушаете, небольшой перерыв, после которого мы поговорим уже не только об экономике, но и о школе.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гвоздь» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Возвращаясь к нашей программе, я хочу сказать, что очень интересное было у меня... Ну, про 1 сентября нельзя про него не поговорить. Ничего не могу с собой поделать. Я разместил, написал об этом в своем телеграм-канал «Деньги и писец», на который вы можете подписаться. У меня был просто шквал публикаций, которые я сделал 1 сентября. Важный день 1 сентября, люблю его. И, ну, поскольку и в школе был не чужим человеком, поэтому у меня был такой, сделал в канале опрос. Да? Опрос был, который мне очень понравился самому. Представьте себе, что вы формируете школьную программу, но выбрать можно только 5 позиций из 9 предложенных. Значит, позиции я предложил такие. Словесность, то есть это вместе литература и правописание. Да. Математика, физика через черточку, потому что здесь я считаю, что этот предмет надо учить вместе. Латынь и древнегреческий язык, как в гимназии до 1917 года. Английский, французский. История обществознания, химия, биология, спорт, причем не вот эта вот физкультура, которую так называют школьная, а настоящий спорт, соревновательный, то есть это атлетика, бокс, командные игры, основы экономического анализа, не основы экономики, а именно основы экономического анализа. Это принятие решения. Это вопрос об альтернативной стоимости и альтернативных издержках экономических решений. Рисование пения, но, опять же, не такое, как в нашей школе, а такое, после которого человек умеет рисовать и умеет петь. И, значит, варианты хочу только посмотреть ответы. На самом деле, людей зацепило это предложение. И я могу сказать, что в моем опросе среди читателей канала абсолютно победила математика-физика. Математика-физика. На втором месте словесность с литературой и правописанием и английский и французский языки. Да, это вот три абсолютные лидеры, там, это, которые набрали 90% голосов, и по 77% можно было давать какой-то ответ. А потом, что интересно, у меня такие получились науки, это 60% история обществознания и 56% химия с биологией. Ну, допустим, вот экономика проиграла 51%. Меня удивило, что никто спортом не захотел заниматься, 31%. Ну, понятно, что меньше всего у латыни получилось, что латынь древнегреческий, как гимназии до 17 года. И рисование, пение всего 14%. Вообще, зря такое холодное отношение к латыни, потому что латинский язык не просто же так его учили до 17 года-то в гимназиях. До революции учили с точки зрения развития памяти мозга и плюс еще с возможностью прямого доступа к огромному корпусу текстов, написанным на латинском языке. То есть, как латынь – язык Божий, и здесь для того, чтобы люди понимали латинизм, и для того, чтобы люди понимали иностранные тексты, для того, чтобы люди понимали, что вообще вот это вот имели доступ прямой к огромному пласту культуры. И очень интересная вещь, которую я увидел, для меня была неожиданной. Да? Значит, ну вот французский язык вот, относится, он по огромной степени производный от латыни. И мне тут понадобилось для работы загнать в Google переводчик текст на французском языке, текст великого социолога Гюстава Ле Бона, текст, который был написан в конце 19-го, начале 20-го, ну, в начале 20 века на французском. Ле Бон там сравнивает это его работа знаменитая «Психологии де l'éducation», «Психология образования», 1902 год. На русский язык она не переводилась, выиздана была на французском, но считалось, что образованный человек, он на французском прочитает. И я загнал текст Ле Бона в переводчик. В Google переводчик, и Google выдает перевод, я читаю, господи, какой прекрасный русский язык. А почему? А потому что вот эти вот латинские логичные последовательно выстроенные фразы, которые машина переводит без искажений, вот с английским языком так не получается. Английский, конечно, Google переводит, вот не парадоксально, да? Английский переводит, особенно ну, литературу, но ты читаешь, и ты понимаешь, что ну, не то. Да. Научный текст Google переводит еще так-сяк, потому что есть там, как правило, написание научных статей, терминология, в общем, там логично выстраиваются фразы без, там, без словесной перепутаницы. Вот французский язык логично структурирован, и Google переводит его прекрасно. К вопросу, зачем знать латынь? А лучше знать латынь, потому что без нее. Да? Потом, что еще любопытного в наших ожиданиях от языка? Значит, здесь еще у меня тоже был в канале такое воспоминание о своих учебниках. О своих учебниках, в данном случае об учебнике, который меня произвел огромное впечатление. Учебник господи, который назывался «Рассказы по истории СССР». Это четвертый класс, учебник 1977 года. Были такие два автора, Голубева и Герштейн. Они эти учебники писали лет 30, по-моему, все время классические учебники. Писали, переписывали. И учебник четвертого класса «Рассказы по истории СССР» был совершенно замечательный. Он был прекрасно написан, его было интересно читать, очень любил его. Просто читать интересно. И вот прекрасные иллюстрации, и карты, картинки, господи, там можно было без конца только картинки рассматривать школьнику. Я читал его раньше, там, наверное, когда учился в классе во втором, в третьем. То есть еще в начальной школе, а вот тут я думаю, что вот я буду в четвертом классе, у меня будет такой роскошный учебник. И вот что интересно для учебника четвертого класса было, что мне запомнилось, что, ну, понятно, там были древние славяне, Киевская Русь, был князь Ярослав Мудрый, был князь Юрий Долгорукий, это основание Москвы, а потом сразу приходил Баты, и Баты был совершенно однозначно отвратительная фигура, ужасная. Ужасное монгольское завоевание описывалось прямо, ну, понятно, что такая была отечественная, как бы отечественная война, только враг пришел с востока. То есть ничего подобного сейчас, как там, никакого евразийства близко не было. Монголы враги, и Россия от них защищает Европу. Вообще в этом учебнике было очень четко, что Россия, конечно, Европа. Какие-то, какая-то Азия, конечно, Европа. И все события там преподносились с той позицией, что они прогрессивные, да, что, например, там восстание Степана Разина, ну, конечно, прогрессивно, это хорошо. И Емельян Пугачев, это тоже прогрессивно. И первопечатник Федоров прогрессивно. И, в общем, и все это было к такой вот к предтече Великой Октябрьской социалистической революции, которая была, ну, вообще самое главное для нее. Для нее, собственно, история вся и была. Но очень интересно, что из всех царей, наверное, одобрялся вот только Петр Первый. Вот Петр Первый это был такой однозначно позитивный царь со всех сторон. А об остальных царях старались говорить осторожно. И меня очень удивляло. Вот, например, в учебнике был хороший Степан Разин и Емельян Пугачев, был декабристов не ругали. Потому что, ну, про декабристов Ленин хорошо сказал, декабристов критиковать было нельзя. А вот чем ближе к концу 19 века и началу 20-го, тем больше были всякие... Там как-то вот революционеры, революционное движение было, но все вот шло не так, если бы не Ленин. Вот Ленин все делал правильно. А все остальные революционеры, они, конечно, делали все, но они делали неправильно. Так не надо. Вот вы... Владимир Ильич был прав. Да? Еще была такая фраза знаменитая, я вот только не помню, она была в учебнике или она была из каких-то еще, там приписывались Ленину, что после казни его брата, значит, Александр Ульянов, вообще-то так, вообще-то покушение на царя, был казнен. У нас, кстати, мало недооценивают эту историю, потому что у Владимира Ильича был... Среди вот как бы в русском революционном движении у него был в огромной степени авторитет личный, да, который был обеспечен за счет действительно ужасной судьбы старшего брата. Об этом ведь, ну, как бы все знали, но об этом не говорилось. Что, типа, и еще знаменитая была картина, где вот стоит Ленин рядом с матерью, пришло известие о казни брата, и Ленин говорит: мы пойдем другим путем. Да? Мы пойдем другим путем. И якобы, значит, какой-то жандармский офицер Ленину сказал, что говорит: вот, ну что, куда вы лезете, молодой человек? Ну, ведь стена. На что Ленин ответил: стена-то гнилая, ткни и развалится. Я не помню, было ли это в детском учебнике, но вот в детских журналах, там что-то типа журнала «Пионер», это было точно. А, вообще интересно так себе представить на минутку, что Владимир Ленин, основатель советского государства, у него вообще с социализмом были личные счеты глубокие. То есть, так, на минутку, старший брат, любимый брат, и многообещающий молодой ученый, да, вдруг в 20 с небольшим лет, да, оказывается, на виселице. Это серьезно. Это серьезно. И для Ленина все это было серьезно. Вот, поэтому... Вообще, начнешь искать всякие истории с ленинской семьей, найдутся совершенно невероятные вещи. И что было интересно из этого учебника, следовало еще, что вот цари были так себе, да, как царей не хвалили, кроме Петра, но Россия всегда побеждала. Вот все, цепь после Монголии. Вот единственная была такая, ну, неудачная, мягко, ну, тут уж ничего не скажу, неудачная война. У России была только с только с монголо-татарами. Кстати, я совершенно не мог понять, очень долго спрашивал, даже в школе спрашивал учительницы, а кто победил в Первой мировой войне? И мне отвечали, что Первая мировая война переросла в гражданскую. И вот было, ну, совершенно непонятно, ну а кто победил-то? Ну, кто в итоге, вот что Россия-то, она все-таки победила или нет в Первой мировой войне? И довольно потом я узнал, что все-таки Россия подписала вообще капитуляцию. Что Россия капитулировала в 1900, ленинское правительство, да, заключило с Германией, вышло из войны, заключило сепаратный мирный договор в обход союзников и... Но Ленин и здесь, кстати, был прав. Он понимал, что рано или поздно, значит, что в случае чего, если Германия победит, мы с ней договорились, а если Германия проиграет, то, как получилось в итоге, то все эти договора можно и пересмотреть, что Ленин и сделал. Вот. И потом, естественно, Сталина никакого в учебнике не было. Он упоминался во время войны, ну, верховный главнокомандующий. А потом невозможно было совсем Сталина вычеркнуть, потому что у моего поколения, там вот дедушки, да, все, кто остался жив, значит, дедушки все воевали у всех. Вот у моих одноклассников я, когда пошел в школу в 77 году, в принципе, в семье, у каждого в семье, вот дедушка, соответственно, был там, если живой, то все были ветераны, так или иначе. Или работали в тылу, обязательно там бабушки, ну, работали. И у всех дома была медаль с портретом Сталина. Либо за победу в Отечественной войне, либо за доблестный труд в Отечественной войне, там, товарищ Сталин был на медали отчеканен. И, естественно, что... Убрать совсем Сталина из истории было невозможно. Поэтому в учебнике Сталин как верховный главнокомандующий упоминался. И больше не в связи с чем. Никаких там, понятно, ни репрессий, там, ни плохих, ни хороших. А вот не было Хрущева. И это при том, что я значит, родился в год смерти Хрущева, и я ничего про него не знал, ну, наверное, до середины 80-х. То есть, что был такой, что человек руководил Советским Союзом больше 10 лет, помнишь, партии, что при нем полетели в космос, и это нигде никак не упоминалось. И вообще, с учебник истории вот уже после военной, там главы учебника, они становились почему-то скучными. Сейчас-то я понимаю, почему, потому что они там их писали и переписывали, чтобы там никого не было лишнего, чтобы опять там не было Сталина, чтобы не было Хрущева, чтобы... И про Брежнева, кстати, много не говорили. Говорили о том, что в Советском Союзе все хорошо так, как лучше вообще быть не может, все прекрасно, все правильно, и все вообще идеально, живем в идеальной стране. Да. И я действительно только так и думаю, я только не понимал, прочитав вот этот учебник истории, замечательно, у меня не было сомнений, что совершенно прекрасная страна, и все хорошо, Советский Союз. Единственный вопрос, что у меня вот удивляло, а почему никто не едет это самое, почему никто не едет в Советский Союз, не хочет ехать? Вот из Советского Союза почему-то уехать нельзя, но в Советский Союз тоже никто почему-то никак не торопится. Это интересная история. Но я понял это уже и сильно повзрослев. Да. Поэтому что я могу сказать? Читайте учебники то, что читают ваши дети. Там может оказаться много интересного, в том числе и для вас. Ну, еще есть один момент. Но, тем не менее, я бы не преувеличивал бы силу школьного учебника. А почему? А потому что я учился в советской школе. А в советской школе ничего не рассказывали там, про то, как отжать металлургический завод. Про то, что как там, ставить на деньги ларёшников. Про то, что как вообще капитализм всячески осуждался. И оказалось, что люди, которые входили в такую же советскую школу, они в 90-е прекрасно сообразили, в 5 минут сообразили, как строить капитализм, дай бог им здоровья, всем, как записать на себя всю эту общенародную собственность. И это не марсиане прилетели, это были те же самые советские чиновники и там разного ранга начальства, да, которые учили в школе, учили в институте о том, что капитализм – это большая бяка. И ничего страшного, все справились, вылетело, жизнь вымела у них из головы всю эту марксистско-ленинскую политэкономию. Причем нет, у них она была, они даже сейчас там про нее говорят, но как только заканчивается у наших министров-капиталистов, как только дело доходит до своей собственности, все, там никакого марксизма. Там что мое, то мое, а что твое, дай сюда. Да? И вот это. Вот и вся их идеология, да, которую они освоили. Ну что же, поэтому единственное, наверное, что можно вынести из всех наших историй, да, это о том, что полагаться нужно на свой здравый смысл. Да? Вот это всегда полезная история. Напоминаю, что с вами была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Канал «Ищем выход» работает, ведет свою деятельность исключительно благодаря вашей активной и доброжелательной поддержке. Я буду признателен, если вы ее окажете. Напомню, что все вопросы, которые у вас есть, вы можете писать мне в описании канала «Деньги и писец». Есть адрес, по которому вы можете писать вопросы, задавать и предлагать темы для будущих наших передач и рассказов. С вами был Дмитрий Прокофьев, «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Всего доброго, до встречи через неделю.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.